Говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит моя коллега Александра Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого выпуска. В Омске прошла массовая акция протеста против реформы ЖКХ. В Петербурге новое нападение на иностранца. Переговоры между Евросоюзом и Ираном закончились безрезультатно. В Омске около 2000 человек провели акцию протеста против реформы ЖКХ и роста тарифов на коммунальные услуги. С подробностями корреспондент Радио «Свобода» Мария Гергель.
Против роста тарифов жители Омска митингуют уже в седьмой раз. Митинг организовало местное отделение КПРФ. Заявку подали на 1000 человек, но на площадь к законодательному собранию сегодня вышло в два раза больше. Полтора часа центральные магистрали были перекрыты сотрудниками дорожной инспекции. Омичи недовольны реформой ЖКХ и ростом тарифов. В этом году цены в Омске увеличили на треть, что никак не сказалось на качестве предоставляемых услуг. По словам участников митинга, в основном это пенсионеры, коммунальные платежи съедают практически всю их пенсию. Привлечь внимание чиновников митингующим не удалось, никто из представителей власти к ним не вышел. Место проведения митинга было оцеплено сотрудниками правоохранительных органов. За контроль коммунальной реформы в регионе взялась областная прокуратура. В результате проверок выявлены нарушения законодательства. В целях их устранения прокурорами опротестовано 13 нормативно-правовых актов органов местного самоуправления об утверждении тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Мария Гергель из Омска для Радио Свобода.
Верхняя палата российского парламента одобрила новую редакцию закона о рекламе, которая предусматривает, в частности, сокращение ее объема в телевизионных передачах. По новым правилам, общее рекламное время в ежедневном эфире должно сократиться к 2008 году с нынешних 25% до 15%. В Петербурге снова совершено нападение на иностранца, на этот раз студента из Ливана. С подробностями корреспондент Радио Свобода Михаил Берг.
На 20-летнего студента из Ливана, проходившего по Кронверскому проспекту, напали двое неизвестных, сбитые и пневматическим пистолетом. Отобрав у него мобильный телефон, они скрылись. По горящим следам был задержан один из подозреваемых. Однако за последние дни это третье нападение на иностранцев в Петербурге. 22 февраля был тяжело избит приехавший поступать в один из городских вузов гражданин Кот-д'Ивуара. Его с переломом основания черепа доставили в больницу в коматозном состоянии. А затем во дворе одного из домов по улице Хлопина последовало зверское нападение на двух женщин, одну родом из Казахстана, другую из Киргизии. Трое неизвестных напали на них после того, как услышали, что женщина говорит по мобильному телефону на своем родном языке. За это одна из женщин была убита, вторая получила около 20 ударов ножом. При этом городские власти пытаются придать этим преступлениям бытовой характер, чтобы не акцентировать внимание общественности на явно нарастающей в городе волне национализма и экстремизма. Михаил Берг для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Европейский Союз крайне обеспокоен задержанием в Беларуси оппозиционного кандидата в президенты Александра Козулина. В заявлении, обнародованном в Вене, Евросоюз призывает белорусские власти гарантировать личную безопасность всех, кто баллотируется на выборах 19 марта. Козулин был избит и задержан вчера, когда пытался пройти на организованный властями форум. Позже его отпустили, возбудив уголовное дело по статье «Хулиганство». Президент Армении Роберт Кочарян заявил, что если Азербайджан попытается силой решить карабахский вопрос, Армения встанет на защиту Нагорного Карабаха и признает его независимость. В телеинтервью Кочарян заявил.
Если наступит момент, когда Азербайджан недвусмысленно заявит, что настало его время, что он должен укрепить армию и в будущем решить карабахский вопрос силой, то наш первый шаг будет де юре признать независимость Нагорного Карабаха.
Это был президент Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил об увеличении военных расходов и заявил, что страна должна быть готова к любому варианту решения карабахской проблемы.
Радио «Свобода». Новости.
Переговоры в Вене между представителями ЕС и Ирана завершились безрезультатно. Один из руководителей ЕС, Хавьер Солана, заявил.
К сожалению, мы не смогли сегодня достичь соглашения. Мы надеялись, что они будут способны на это, но договориться оказалось невозможно. Я бы сказал, что атмосфера была очень хорошей, конструктивной, но, к сожалению, в конце концов, мы не смогли заключить соглашение.
сказал Хавьер Солана. Это была последняя попытка урегулировать кризис накануне назначенного на 6 марта заседания Международного агентства по атомной энергии, которое может передать иранский вопрос на рассмотрение Совета безопасности ООН. Президент Филиппин Глория Аройо отменила чрезвычайное положение, введенное неделю назад в связи с попыткой государственного переворота. Выступая в Маниле, Аройо сказала:
«Сегодня, неделю спустя, я рада объявить, что заговору положен конец, и настало время вернуться к созиданию. Я уверена, что порядок восстановлен, и властью, данной мне Конституции, я отменяю чрезвычайное положение»,
сказала президент Филиппин. Переворот готовила группа военных. Это уже третья попытка государственного переворота за время президентства Аройо. Президент США Джордж Буш, завершая визит в Индию, посетил город Хайдарабад, один из крупнейших технологических центров страны. Буш встретился с местными предпринимателями. Во время посещения города Буш сказал:
«Америке следует рассматривать Индию как стратегического партнера в деле сохранения мира, как демократическое государство, где люди различных вероисповеданий живут бок о бок в мире и гармонии, и как прекрасного партнера для торговли»,
сказал президент США Джордж Буш. В Басманном суде Москвы обвинение предложило приговорить главу группы компаний «Росинкор» Дмитрия Величко к 10 годам лишения свободы. Подсудимому инкриминируется хищение из госбюджета в 2001-2002 годах вместе с руководителями ЮКОСа около 300 миллионов рублей. Деньги были присвоены при возврате якобы переплаченных налогов, утверждает следствие. Глава «Росинкор» своей вины не признает. И в завершение выпуска напомню основные новости часа. В Омске прошла массовая акция протеста против реформы ЖКХ. В Петербурге новое нападение на иностранца. Переговоры между Евросоюзом и Ираном закончились безрезультатно.
С новостями часа вас познакомила Александра Финкельштейн. Вы слушаете «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В Москве продолжаются переговоры с делегацией «Хамас». 100 лет назад начались первые выборы в Первую Госдуму России. Действительно ли крымские виноградники оказались из-за морозов под угрозой исчезновения? Эти темы, а также обзор европейских газет и рубрика «Русский политический интернет» в этом часе нашей программы. Переходим к главной теме этого часа. По приглашению российского руководства в Москву прибыла делегация движения «Хамас», победившего недавно на выборах в палестинский парламент и сформировавшего правительство. Официальная Москва, по сути, предоставляет возможность организации, с которой отказываются вести переговоры ведущие мировые державы, возможность высказать официальную точку зрения на ближневосточную ситуацию. Позиция была высказана сразу по приезду. Делегацию «Хамас» из 6 человек возглавляет глава политбюро движения Халед Мишааль, заявивший, что главное препятствие на пути ближневосточного мирного процесса – оккупация Израилем палестинских территорий. Над этой темой работал корреспондент «Свободы» Михаил Соленков.
С предложением пригласить представителей группировки «Хамас» в Москву выступил президент России Владимир Путин во время своего визита в Испанию в начале февраля. Меньше чем через месяц, сегодня утром, самолет с членами политбюро движения приземлился в российской столице. Сразу по прилете глава делегации и лидер «Хамаса» Халед Мишааль заявил о цели этого визита.
«Мы услышим позицию России и сообщим о нашей позиции. Проблема не в палестинцах, проблема в оккупации. Мы хотим, чтобы у нас было свое собственное место, а этого невозможно добиться без прекращения оккупации и возвращения палестинцам их прав и территорий. Наш приезд в Москву – важный шаг к тому, чтобы выйти на международную арену. Мы заинтересованы в том, чтобы Россия играла серьезную роль в ближневосточном регионе. Россия может играть такую роль благодаря своей истории и благодаря смелости президента Путина, пригласившего лидеров «Хамас».
Халед Мишааль также выразил надежду, что никто не будет выдвигать никаких условий. Переговоры делегация «Хамаса» проводит с заместителем министра иностранных дел Александром Салтановым. Запланирована встреча и с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Приезд в Москву представителей победившего на выборах в Палестине движения вызвал неоднозначную реакцию в мире. Представитель Госдепартамента США Адам Эрели так прокомментировал этот визит.
«Соединенные Штаты не намерены иметь дело с «Хамас». Это террористическая группировка. Каждая страна сама вольна решать, с кем ей иметь дело, а с кем нет. Наша позиция состоит в том, что если вы имеете дело с террористической группировкой, вы должны дать ей ясно понять, что ее методы неприемлемы, а ее философия противоречит нормам цивилизованного мира.
Реакция в Израиле на приезд Хамаса в Москву была отрицательной. Руководство этой страны вновь призвало мировое сообщество бойкотировать Хамас до тех пор, пока исламское движение не откажется от насилия и не признает правомощность государства Израиль. Из Иерусалима передает корреспондент «Свободы» Равшан Гусейнов.
На днях исполняющий обязанности главы правительства Эхуд Ольмерт провел совещание по вопросу о дальнейших отношениях с Россией. Израиль призывает международное сообщество придерживаться единой позиции в отношении к Хамасу, а именно потребовать выполнения ряда принципиальных условий, заявила в четверг министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни. Признать право Израиля на существование, отказаться от насилия и терроризма, признать существующие палестино-израильские соглашения. Это вне обсуждения. После того, как будут приняты эти условия, мы сможем вернуться к первой стадии дорожной карты, которая, как мы надеемся, приведет к миру и Израиль, и весь Ближний Восток. Напомню, что дорожная карта, упомянутая Ципи Ливни, международный план, итогом которого должно стать создание палестинского государства и его мирное сосуществование с Израилем. Хамас, победивший на парламентских выборах 25 января, с этими условиями категорически не согласен. Утверждение, что переговоры – единственная возможность, нас не удовлетворяет. Мы не принимаем и такие аргументы, как то, что Израиль – наш партнер, или признание Израиля легитимным государством. Огласил позицию Хамаса лидер движения в секторе Газа Махмуд Аз-Захар. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас, президент Египта Хосни Мубарак, некоторые другие лидеры считают, что переход в большую политику постепенно заставит Хамас отказаться от экстремизма. По словам Мубарака, в прошлом Египет также грозился сбросить Израиль в море, а сегодня эти две страны живут в мире. Дать шанс на исправление Хамасу призвал также генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. Однако в Израиле такие призывы воспринимаются крайне скептически. Несмотря на то, что в 1993 году мирное соглашение с Израилем с палестинской стороны было подписано Ясером Арафатом, лидером Организации освобождения Палестины, в прошлом также числящимся особо опасным террористом в списках израильских спецслужб. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Конструктивным назвал приглашение делегации Хамаса в Москву генеральный секретарь Совета Европы Терри Дэвис. Он не исключил возможность приглашения представителей исламского движения в Страсбург, подчеркнув при этом, однако, что эту тему пока не обсуждали. В самой России приезд делегации Хамаса вызвал неоднозначную реакцию. Мнение одного из экспертов, заместителя директора Института востоковедения Владимира Исаева, узнал мой коллега Олег Кусов.
Москва пытается, возродить свою былую роль коспонсора ближневосточного регулирования, потому что до этого, в течение последних 10 лет, она себя особо не проявляла, а только заявляла о том, что поддерживает какие-то те или иные инициативы, в частности, например, план «Дорожная карта». Никто не говорит, что Россия отказывается от плана «Дорожная карта», но тем не менее сейчас пытается сыграть и свою какую-то самостоятельную роль, учитывая то обстоятельство, что с Хамасом отказались вести переговоры и Евросоюз, и Соединенные Штаты, и Израиль. В общем, наиболее заинтересованные стороны в этом процессе. Москва тем самым предоставляет Хамасу, наконец, высказать официальную свою точку зрения, то есть Хамас получает международную трибуну, с которой он может высказать свои взгляды на разрешение ближневосточной ситуации. Но дело в том, что Хамас, к сожалению, по сей день не оформился как партия, с определенной политической программой, с какими-то, лозунгами и так далее. Пока в власти пришло движение с крайне, расплывчатыми и достаточно экстремистскими лозунгами, в числе которых, например, считается такой лозунг, как что с Израилем нельзя вести переговоры, а с ним можно только бороться вооруженным путем, и так далее. И если Хамас сумеет переломить эту свою позицию, обозначить какие-то подходы к переговорному процессу, тогда, Москва может считать это своим успехом. Если же Хамас просто повторит свои достаточно экстремистские высказывания, то в этом случае Россия оказывается в крайне незавидном положении, потому что на нее с критикой обрушатся все стороны, участвующие в ближневосточном конфликте.
Резко негативно отнеслись к приглашению в страну представителей Хамаса в молодежном демократическом движении «Оборона». Вместе с активистами молодежного крыла партии «Союз правых сил, они попытались провести акцию протеста у палестинского посольства в Москве. На месте их ждали два автобуса с сотрудниками милиции. Акция была запрещена префектурой, и большинство протестующих, даже не успев развернуть плакаты, через считанные минуты оказались в ближайшем отделении. О том, что было запланировано, в интервью «Радио Свобода» успела рассказать одна из активисток движения «Оборона» Ольга Горелик.
Буханка хлеба вкупе со стульчаком, вот, который мы не успели достать, она символизирует политику двойных стандартов, которая сейчас ведет наше государство. У нас должна была быть шоу, на котором товарищ «Двойные стандарты» с одной стороны принимает у себя в гостей хороших террористов и почует их хлебом солью, а с другой стороны мочит плохих террористов в сортире на стульчак. Мы возмущены тем, что наша власть приглашает в гости террористов, вместо того, чтобы бороться с ними, как она обещала. Хамас – террористическая организация, на ее счету сотни жизней.
Визит делегации Хамаса в Москву завершается в субботу, 4 марта. Михаил Соленков для «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
«Радио Свобода», новости.
Переговоры в Вене между представителями ЕС и Ирана завершились безрезультатно. Это была фактически последняя попытка урегулировать кризис накануне назначенного на 6 марта заседания МАГАТЭ, на котором будет обсуждаться вопрос о передаче иранского досье в Совет Безопасности ООН. В этом Калинском районе Чечни на мине подорвались два российских солдата, оба госпитализированы с тяжелыми ранениями. В Омске около 2000 человек провели сегодня акцию протеста против реформы ЖКХ. В Петербурге снова совершено нападение на иностранца. Минувшей ночью двое молодых людей, угрожая пневматическим пистолетом, отобрали у 20-летнего студента из Ливана мобильный телефон. В 20 часов по московскому времени в нашем эфире, как всегда, итоговый выпуск программы «Время свободы», который сегодня ведет мой коллега Андрей Шароградский. В числе главных тем. Делегация «Хамас» начала визит в Москву с заявлением о том, что не признает государство Израиль. Новые таможенные правила стали тяжелым ударом для всех, кто в России занимается так называемым челночным бизнесом. По делу об ограблении века в Великобритании арестован 4-й подозреваемый. И 100 лет назад состоялись первые выборы в Государственную Думу России. Еще раз напомню, в 20 часов по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих европейских газет. И вместе со мной в студии обозреватель «Радио Свободы» Ефим Фиштейн. Добрый день, Ефим.
Добрый день, Саш.
Ну, как вы видите, визит Хамаса в Москву – это главная сегодняшняя тема наших информационных выпусков, в частности. А что сегодня пишут об этом европейские газеты?
Разумеется, пишут и немало. Я отобрал достаточно яркую статью, подписанную Матиасом Брюкманом в немецкой газете «Handelsblatt». Газета эта коммерческая, деловых кругов, как говорится, но, тем не менее, она затрагивает и международные темы. Путину нет дела ни до палестинцев, ни до своих бывших соотечественников в этом регионе. Это уже цитата из статьи. В первую очередь его интересуют российские великодержавные амбиции. Выборы, в результате которых к власти пришла палестинская экстремистская организация «Хамас», он, не скрывая злорадства, назвал серьезным ударом по усилиям Америки на Ближнем Востоке. Москва сочла, что теперь ее ход. Путин быстро пригласил Хамас на политические переговоры в Кремль. Также быстро приглашение было изменено. В Москву должны приехать, сейчас мы знаем, что уже и приехали, политики из Хамас, однако не его лидеры. В противном случае Путину было бы трудно избежать неприятных вопросов, почему он ведет переговоры с представителями палестинской террористической организации, а с лидерами чеченских группировок не ведет. Это была статья Матиаса Брюгмана из газеты «Handelsblatt». Я думаю, что не менее актуальной является и тема предстоящих выборов в Белоруссии. Хотите, Саша, статью на эту тему?
Безусловно, хочу, тем более, что у нас сегодня в программе впереди еще будет обзор белорусских газет и репортаж из Минска. Что пишет европейский журналист?
Я процитирую левоориентированную парижскую газету «Либерасьон», автор, известный французский обозреватель Жак Амалерик. Вот выдержка. «Это событие не вызывает почти никакого интереса в Западной Европе, но за ним внимательно следят на востоке Старого континента, в частности, в Польше и в столицах стран Балтии. Речь идет о президентских выборах в Белоруссии, которые состоятся 19 марта. По общему мнению, у Лукашенко нет причин бояться, что его не переизберут. Он, благодаря своим полицейским службам, полностью контролирует свое дисциплинированное население». А в крайнем случае его служба вполне в состоянии «исправить» в кавычках результаты голосования. Но, как любой диктатор, он знает, что в дамбе, защищающей его режим, не должно быть ни малейшей трещинки. Косвенным, но вполне вероятным последствием выборов 19 марта может стать дальнейшее ухудшение российско-польских отношений. Новые руководители Польши открыто выступают в поддержку оппозиционного кандидата Меленкевича. Мнение Жака Амаерика высказано им сегодня в газете «Либерасьон». Еще одна международная тема – визит президента Буша в Индию. Я буду краток, поскольку хочу затронуть еще и российские темы. Швейцарская газета «Le Temps» – «Время» на французском языке. Сегодня выделяет место для статьи Алена Кампиоти под заголовком «Буш получил в Индии желанный трофей – ядерный договор». Речь идет о подписанном в Дели договоре. Подписал его с индийской стороны премьер-министр Манхоман Сингх, который считает, что этот договор исключительно важен. Два лидера пишут историю. И подробности уступок, пишет автор, еще пока неизвестны. Главное, Индия согласилась существенно увеличить количество реакторов, относящихся к категории гражданских объектов, а следовательно и открытых для инспекторов Международного агентства по атомной энергии. Индия для Америки – это исключительно перспективный рынок для ядерных компаний, которым дома тесно. Да и вообще для американского экспорта Индия – это многообещающий рынок, так считает Ален Кампиоти из швейцарской газеты «Le Temps». Чтобы затронуть и российские темы, приведу редакционную статейку, передовицу из британской центральной, самой солидной газеты «Таймс». Название, по-моему, говорит само за себя. Какая разница, что о нем думают русские? Мы любим Горби. Сами понимаете, что речь идет о Горбачеве. В статье мы читаем. Популярность Горбачева сегодня выше, чем была раньше, хотя и сейчас эта популярность относительная. Спустя 15 лет после того, как Горбачев вернулся в свитере с вырезом лодочкой из Черного моря и обнаружил, что его свергли в результате переворота, соотечественники до сих пор проклинают мужчину с заготовленной заранее улыбкой и родимым пятном на лбу. Но сегодня 19% россиян признают, что симпатизируют ему или даже его уважают. Это на 18% больше, чем во время опроса, проведенного 10 лет назад, когда он снова попытался войти в национальную политику. Вот что пишет о юбилее Горбачева лондонская газета «Таймс».
Спасибо, Ефим. С некоторыми интересными публикациями сегодняшних европейских газет вас познакомил Ефим Фиштейн. Мы продолжаем «Время свободы». В эти дни отмечается столетие выборов в Первую Государственную Думу России. На эту тему в Москве под названием «Столетие выборов. История и современность» в Москве прошла научно-практическая конференция, и на ней побывал и корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Вначале слово взял председатель Государственной Думы Борис Грызлов. Он убеждал участников конференции.
Граждане, делая свой выбор, определяют не только тех, кому они вверяют полномочия проводить тот или иной курс. Они определяют сам курс, маршрут развития своей страны.
Свой оптимизм председатель Государственной Думы развил в тезисе о том, что выборы проводятся неспроста.
На выборах граждане дают оценку результатам проводимой политики, оценку органам власти, тем, кто проводил эту политику. Периодичность, прозрачность, свобода выборов – это механизм обновления власти, залог того, что власть будет отвечать по своим обязательствам и за свои обещания.
Внесенные же изменения в законодательство о выборах, в том числе ликвидация последнего независимого института одномандатников – это, по Грызлову, неизбежная участь России.
Выборы по одномандатным округам в Государственную Думу в реальности невозможно было выиграть в одиночку, без финансовых ресурсов и без поддержки партии. И в этом смысле законодательство становится более реалистичным, более честным, сохраняя все условия для реализации конституционного права избирать и быть избранным.
Куда более приближенным к действительности было выступление председателя Центральной избирательной комиссии Александра Вишнякова.
Выборы в первый российский парламент создали уникальную возможность для верховной власти и народных представителей, а с ними и для всей страны, для мирного и конструктивного решения острейших проблем преодоления трагического разлома между властью и большей частью общества. Но воспользоваться этой возможностью не удалось.
Признал Вишняков. При всех различиях той России и сегодняшней, продолжил он.
Общие особенности государственного устройства обоих исторических периодов является значительная концентрация власти у главы государства. Во-вторых, как и в начале прошлого века, партийная система современной России еще не соответствует уровню стоящих перед страной задач. В-третьих, как и 100 лет назад, в обществе наблюдается тенденция снижения доверия граждан к власти в целом и ее важнейшим институтам. Государство традиционно воспринимается значительной, не только либеральной, частью общества, если не как источник, но и как пособник неправомерных ущемлений общепризнанных прав и свобод.
Откровение Александра Вишнякова. И совсем уж честный вывод.
Какие уроки выборов в Первую Государственную Думу можно извлечь для сегодняшнего дня? Выборы не оправдали надежд, возлагавшихся на них властью и народом.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода Карен Агамиров. Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная тема. Традиционная уральская научная конференция под названием «Демидовские чтения» в 2006 году переросла во Всероссийский научный форум, который начался в Москве с 1 по 3 марта, идет в Екатеринбурге, а закончится он в Томске. Демидовские чтения в этом году совпали сразу с двумя датами – 350-летием со дня рождения знаменитого промышленника Никиты Демидова и 70-летием вице-президента Российской академии наук Геннадия Месяца. Рассказывает екатеринбургский корреспондент Радио Свобода Светлана Кулешова.
6 марта выдающимся российским ученым, внесшим существенный вклад в развитие науки, будет вручена Демидовская премия 2005. Церемонии вручения предшествуют Демидовские чтения, курс лекций для молодых ученых и студентов, которые прочтут лауреаты премии прошлых лет, рассказывает мой коллега Олег Вахрушев.
Демидовские премии были учреждены в 1832 году уральским горнопромышленником Павлом Николаевичем Демидовым. В списке их лауреатов имена, составившие славу российской науки. Создатель периодической системы Дмитрий Иванович Менделеев, путешественники и географы Иван Федорович Крузенштерн и Фердинанд Петрович Врангель, знаменитый хирург Николай Иванович Пирогов и многие другие. Новейшая история Демидовской премии началась в начале 90-х годов по инициативе академика Геннадия Месяца, ныне вице-президента Российской академии наук. В то время в Екатеринбурге был создан научный Демидовский фонд, который взял на себя обязанность ежегодно вручать Демидовскую премию, говорит исполнительный директор фонда Евгений Романов.
Премия восстановлена в 93-м году, когда вообще было плохо очень с поддержкой науки. И тогда это была и материальная помощь, конечно, в первую очередь тем выдающимся людям, которые сделали существенный вклад в науку. А сейчас она приобрела общенациональный характер. Рейтинг ее очень высок. О ней знают не только в России, но и за рубежом. Хотя зарубежным ученым мы не присуждаем премию.
Вручению премии предшествуют Демидовские чтения. Несколько дней лауреаты премии прошлых лет читают лекции молодым ученым и студентам, приехавшим со всей России, говорит ректор Уральского государственного университета Владимир Третьяков.
Лекции читают лауреаты 1996 года. В этом смысле сегодняшний праздник российской науки юбилейный. Особенностью этого юбилейного праздника является то, что мы здесь в университете организовали стендовые доклады лучших ученых молодых России. Они выставлены в фойе актового зала, и академики обязательно с ними познакомятся.
Отдельным мероприятием нынешних Демидовских чтений стало торжественное заседание собравшихся ученых, посвященное 70-летнему юбилею почетного гражданина Екатеринбурга, вице-президента Российской академии наук, академика Геннадия Месяца. А сегодня свои лекции для молодых ученых и студентов прочтут лауреаты Демидовской премии 2005 года. Академики Олег Крохин, Николай Лякишев и Алексей Конторович. Олег Вахрушев, Радио Свобода, Екатеринбург.
Валерий Чарушин, сопредседатель программного комитета Демидовских чтений, вице-президент Уральского отделения Российской академии наук, сегодня в екатеринбургской студии «Радио Свобода». Итак, мы уже благодаря Олегу Вахрушеву узнаем, кто получит Демидовские премии за 2005 год. Чуть подробнее, пожалуйста. Это физик, геолог
и металлург. Николай Павлович по специальности научной является физико-химиком. Он сделал большой вклад в эту область и, конечно, как директор института металлургии, он внес также огромный вклад в развитие металлургической отрасли в нашей стране.
Мы говорим
о Николае Павловиче Лякишеве. Академик, директор Института металлургии имени Байкова в Москве, человек, который связан в своей деятельности с Уралом. Два других лауреата из Москвы. Это Олег Николаевич Крохин, физический институт Академии наук имени Лебедева. В этом институте много рождалось научных идей и блестящих свершений. Достаточно упомянуть, что это институт, который воспитал 7 нобелевских лауреатов.
Но Нобелевская это мы уже премия. Об институте говорим, да, о лауреатах. Давайте о лауреатах.
Давайте
еще
о лауреатах.
Третий у нас лауреат.
Третий лауреат — Алексей Емельевич Конторович. Он из Сибири, из Новосибирска. И это специалист в области разведки полезных ископаемых, в первую очередь нефтяных месторождений. Это геолог.
Сегодня заканчивается екатеринбургская часть демидовских чтений традиционной уральской научной конференции, которая в этом году переросла во Всероссийский форум. В екатеринбургской студии «Радио Свобода» был сопредседатель программного комитета демидовских чтений, вице-президент Уральского отделения Российской академии наук, академик Валерий Чарушин.
С ним беседовала корреспондент «Радио Свобода» Светлана Кулешова. Хочу напомнить, что в 19 часов по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его ведет мой коллега Владимир Бабурин, и в гостях у него депутат Госдумы России Владимир Рыжков. Они будут обсуждать сразу несколько тем: и юбилей Михаила Горбачева, и юбилей 20-го съезда КПСС, фултоновской речи Черчилля, годовщины смерти Сталина и избрание Горбачева генеральным секретарем ЦК КПСС. Программа «Время гостей» повторяется на волнах «Радио Свобода» в 4 часа ночи по московскому времени. А сейчас в Москве 16:30, и основные новости этого часа коротко.
«Радио Свобода». Новости.
Делегация «Хамас» не намерена обсуждать с российским руководством вопрос о признании Израиля, заявил лидер прибывшей в Москву делегации Халед Мишааль. У представительства палестинской автономии в Москве разогнана несанкционированная акция протеста против визита представителей «Хамаса» в Россию. Задержаны 7 человек. Переговоры в Вене между представителями ЕС и Ирана завершились безрезультатно. Это была фактически последняя попытка урегулировать кризис накануне назначенного на 6 марта заседания МАГАТЭ, на котором будет обсуждаться вопрос о передаче иранского ядерного досье в Совет Безопасности ООН. В Итум-Калинском районе Чечни на мине подорвались 2 российских солдата. Оба госпитализированы с тяжелыми ранениями, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Омске около 2000 человек провели акцию протеста против реформ ЖКХ и роста тарифов на коммунальные услуги. Никто из представителей власти к митингующим не вышел. Акции протеста прошли сегодня также в Новосибирске и на Камчатке. В Петербурге снова совершено нападение на иностранца. Минувшей ночью 2 молодых людей, угрожая битой и пневматическим пистолетом, отобрали у 20-летнего студента из Ливана мобильный телефон. Европейский Союз крайне обеспокоен задержанием в Беларуси оппозиционного кандидата в президенты Александра Козулина. Евросоюз призывает белорусские власти гарантировать личную безопасность всех, кто баллотируется на выборах. Под Багдадом совершено нападение на фабрику. Сообщается о гибели по меньшей мере 25 человек, в основном местных шиитов. Предположительно, нападение совершили суннитские повстанцы. Сенат США проголосовал за продление действия так называемого «патриотического акта» – закона о мерах по борьбе с терроризмом. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев, и сегодня, напоминаю, 3 марта.
В этот день в эфире «Свободы».
Правозащитник Ранит Любарский рассказывает о Сергее Ковалеве, ученом-биологе, правозащитнике, в этот момент отбывающем срок в уральском лагере строгого режима. Накануне Ковалеву исполнился 51 год, 3 марта 1981 года.
Впервые имя Ковалева стало широко известным в 1969 году, когда он наряду с 14 другими советскими правозащитниками выступил с инициативой письма в Организацию Объединенных Наций и принял участие в организации первой правозащитной ассоциации, инициативной группы по защите прав человека в Советском Союзе. Очень много энергии и сил потратил он на помощь заключенным и их семьям. Особо следует выделить шаг Ковалева, который он сделал вместе с Татьяной Великановой и Татьяной Ходорович в 1974 году. Тогда, незадолго перед этим, было прекращено издание «Хроники текущих событий». Прекращено после тяжелых событий, связанных с арестом Якира и Красина, с их предательством правозащитного движения. И вот в 1974 году Ковалев, Великанова и Ходорович объявляют о том, что они принимают на себя ответственность за распространение «Хроники текущих событий». Тогда это был первый поступок такого рода, когда человек открыто заявил, что он будет продолжать правозащитную деятельность, что он будет продолжать распространять самиздат, что он не видит в этом не только ничего криминального, но наоборот считает это своим гражданским долгом. И вот 28 декабря 1974 года Сергей Ковалев был арестован. Это был тяжелый удар по правозащитному движению. Дело в том, что Ковалев был не только активным членом правозащитного движения, он был не только крупным ученым, он был одним из самых любимых среди правозащитников людей. Андрей Дмитриевич Сахаров числил и числит его в числе своих самых близких и лучших друзей. Ковалев был приговорен к 7 годам лагерей и 3 годам ссылки. В судебном разбирательстве он не участвовал. Он отказался принимать участие в этом фарсе. Отбывает наказание Ковалев в пермских лагерях. Отбывает его тяжело. Ковалева постоянно содержат на жестком режиме. Он почти не получает писем, он почти не получает свиданий. Это неоднократно подвигало Ковалева на голодовки. И хочется сейчас пожелать Ковалеву, чтобы этот последний год был для него, может быть, не самым трудным из всего, что предстоит. Он благополучно окончил свой тяжелый срок.
О правозащитнике Сергее Ковалеве рассказывал Кранит Любарский. Радио «Свобода». 3 марта 1981 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей науки. У микрофона Александр Сергеев.
Выявлен самый опасный среди сближающихся с Землей астероидов. Им стал открытый 1,5 года назад астероид 2004 VD17. Диаметр астероида составляет около 500 метров, а масса порядка миллиарда тонн. Энергия, которая выделится при его падении, сравнима со взрывом всех имеющихся запасов ядерного оружия. Вероятность столкновения астероида с Землей составляет всего около 0,1%. Однако, с учетом относительно большого размера астероида, его отнесли ко второму классу астероидной опасности по 10-бальной Туринской шкале. На сегодня это единственный астероид, относящийся к этому классу. Успокаивает лишь то, что опасное сближение астероида с Землей произойдет почти через 100 лет, 4 мая 2102 года. За это время вполне можно успеть принять меры. Голландские физики научились делать золотые проводники толщиной в один атом. Это в 500 раз меньше, чем самые тонкие проводники, используемые в промышленности. В качестве подложки они использовали кремниевый кристалл, на поверхности которого были сделаны тончайшие желобки. Чтобы очистить кристалл от загрязнений, его прокаливали при температуре 900 градусов Цельсия. Затем кристалл подвергли воздействию паров золота. В результате атомы золота самопроизвольно укладывались в желобках, образуя цепочки длиной до 150 атомов. Эти проводники не предназначены для практического использования. На них будут исследоваться квантовые особенности протекания электрического тока. Группа генетиков из Санкт-Петербурга, Москвы и Лондона выявила мутацию, от которой зависит предрасположенность человека к разным видам физических нагрузок. Изменение одного нуклеотида в генетическом коде заметно меняет работу множества генов, вовлеченных в метаболизм жирных кислот и глюкозы. Исследования, проведенные среди высококлассных спортсменов, преимущественно из состава сборных команд, показали, что носители одного аллеля доминируют среди представителей силовых видов спорта, таких как тяжелая атлетика. Носители другого аллеля составляют большинство в видах спорта, ориентированных на выносливость, таких как велосипедные гонки.
С новостями науки вас познакомил Александр Костинский.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио «Свободный стиль», Томск, Радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». 2007 год назван Международным гелиофизическим годом. В частности, петербургские астрономы считают доказанным влияние Солнца на глобальный климат на Земле, и в то же время, по их мнению, глобальное потепление человечеству пока не грозит. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
В последние 25-30 лет у ученых появилась возможность сделать серьезные прорывы в изучении солнечного воздействия на климат Земли. Это связано с тем, что с 1978 года ведется наблюдение за характером солнечного излучения, падающего на Землю. Удалось много узнать об ультрафиолетовом излучении на земную атмосферу. Наконец, очень помогли науке космогенные изотопы, то есть изотопы, образуемые космическими лучами при взаимодействии с атмосферой Земли. Солнечная активность циклична. Существуют разные циклы от 11-летнего до цикла длиной в 10-11 тысяч лет. Последнее столетие – это период потепления после малого ледникового периода. Но это совсем не означает глобального потепления Земли. Скорее наоборот, говорит доктор физико-математических наук Валентин Дергачев.
Вот если мы сорвемся сейчас с этого устойчивого теплого периода, а это произойдет 100 тысяч лет, но это обязательно произойдет, и сразу может понижение до 10 градусов всего лет за 10. Древним людям хорошо было, они могли переселиться куда-то, а у нас что будет? Это похуже. Кто нас примет отсюда?
А вот сотрудник Пулковской астрономической обсерватории Хабибулло Абдусаматов считает, что глобальное снижение температуры ожидается уже в середине 21 века. С этим утверждением не согласны другие сотрудники обсерватории, например, заведующий отделом физики Александр Соловьев.
Хабибулло Смилович не является специалистом ни в одной из этих областей. Он совершенно недавно этим занялся. Ему показалось, что он обнаружил, что между солнечной активностью и климатом есть жесткая связь. Поскольку мы сейчас все согласны с тем, что в 21 веке в целом солнечная активность будет ниже, чем в 20-м. На этом основании Хабибулло Смилович решил, что и температура будет тоже ниже, однозначно, причем на целый градус. Но серьезные ученые, понимая всю сложность проблемы, вам никогда не скажут, что вот так-то будет через 50 лет. Мы погоду не умеем прогнозировать на 2 недели вперед. Прогнозировать климат Земли на много десятилетий вперед, на много столетий вперед, ну, можно, но все-таки масса оговорок.
Так что непосредственно завтра, надеется Александр Соловьев, люди не замерзнут. Однако это не отменяет того факта, что теплый период на Земле длится уже около 11 тысяч лет, и когда-нибудь, пока никто не знает когда, он обязательно сменится холодным. И тогда науке придется напрячь все силы для выживания человечества. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и на очереди наша традиционная уже рубрика «Русский политический интернет». Рассказывает мой коллега Кирилл Кобрин.
Статья Александра Рыклина «Читая Суркова» размещена на сайте «Ежедневный журнал». Поводом к ее написанию стала лекция о текущем моменте, прочитанная заместителем главы президентской администрации Владиславом Сурковым в Центре партийной учебы и подготовки кадров «Единой России». Лекцию главного кремлевского идеолога Рыклин называет «длинной и скучной». Однако ее часть, посвященная анализу ельцинского правления, у автора статьи вызвала неподдельное возмущение. Рыклин цитирует Суркова.
«Мы помним выборы 1996 года. Может быть, кто-то из присутствующих в ходе них уже и работал. Как между турами вдруг в некоторых регионах сказочным образом вдруг поменялись предпочтения, причем самым радикальным образом. Комментировать, как это произошло, мы с вами не будем. Понимаем как. Более того, это публично оправдывалось».
Свое возмущение этими словами Александр Рыклин объясняет так.
Ну, в то, что господин Сурков понимает, как между турами сказочным образом меняются предпочтения, я верю сразу и безоговорочно. Еще бы, это с его-то опытом работы в избирательных кампаниях. А вот как у человека, который только и знаменит тем, что умеет лучше других манипулировать законодательством, последовательно разрушает российскую избирательную систему, фальсифицирует все выборы, к которым прикасается, то есть самим своим присутствием в политике дискредитирует один из основополагающих институтов демократии, хватает духу рассуждать о нечестных выборах, вот это, ей-богу, у меня в голове не укладывается.
Неужели для Александра Рыклина, так резко оценивающего деятельность господина Суркова, лицемерие кремлевского чиновника столь неожиданно? Выходит, статья «Читая Суркова. Крик души»? Александр Рыклин не согласен.
Мне кажется, что
что это просто констатация некой реалии. Меня просто удивило, что человек, который столько сил потратил на разрушение, действительно разрушение российской избирательной системы, он берет на себя смелость рассказывать о каких-то предвыборных нарушениях в 96-м году, которые, кстати говоря, скорее всего, действительно имели место. Ну, просто уж кому-кому, а не Владиславу Юрьевичу Суркову об этом рассказывать. На самом деле ведь существует преемственность власти. Ведь это же сегодня они пытаются дистанцироваться от всего того, что происходило в 90-х годах. И на самом деле это первый случай, когда сегодняшние люди у власти так прямо говорят о таких чудовищных и, конечно, подсудных нарушениях, которые были в то время. То есть как бы рушится этот негласный договор между Ельциным и Путиным. Это же очевидно совершенно, что если важный кремлевский чиновник сегодня говорит о том, что Ельцин в 96-м году был избран несправедливо, а именно об этом мы говорим, это означает, что этого договора больше нет, что все табу в этом смысле снимаются. Вот это, мне кажется, очень важно.
Александр Рыклин, ежедневный журнал «Русский политический интернет», 3 марта 2006 года.
У микрофона был мой коллега Кирилл Кобрин. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и в Москве 16 часов 45 минут. Пора коротко напомнить основные события этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Делегация «Хамас» не намерена обсуждать с российским руководством вопрос о признании Израиля, заявил лидер прибывшей в Москву делегации Халед Мишааль. Переговоры в Вене между представителями ЕС и Ирана завершились безрезультатно. А это была фактически последняя попытка урегулировать кризис накануне назначенного на 6 марта заседания МАГАТЭ, где будет обсуждаться вопрос о передаче иранского досье в Совет Безопасности ООН. В Итум-Калинском районе Чечни на мине подорвались два российских солдата, оба госпитализированы с тяжелыми ранениями. В Омске около 2000 человек провели акцию протеста против реформы ЖКХ и роста тарифов на коммунальные услуги. Акции протеста прошли сегодня также в Новосибирске и на Камчатке. Европейский Союз крайне обеспокоен задержанием в Беларуси оппозиционного кандидата в президенты Александра Козулина. Под Багдадом совершено нападение на фабрику, сообщается о гибели по меньшей мере 25 человек.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Нашу программу продолжит «Экономическая панорама». У микрофона мой коллега Иван Трефилов.
Совет Федерации России одобрил сегодня новую редакцию закона о рекламе, предусматривающую, в частности, сокращение ее объема в телевизионных передачах. По планам, максимальная доля общего рекламного времени в часовом эфире должна сократиться к 2008 году с нынешних 25 до 15%. Закон устанавливает также запрет на рекламу так называемых зонтичных брендов, когда под торговой маркой алкогольных напитков рекламируются другие потребительские товары. В то же время члены Совета Федерации договорились о том, что в ближайшее время предложат поправки в закон, связанные с регулированием рекламы, размещаемой вдоль автомобильных дорог. Говорит председатель палаты Сергей Миронов.
Поручить Комитету по обороне и безопасности подготовить законодательную инициативу и после вступления в силу этого закона все-таки внести поправку, которая будет ограничивать рекламу в пределах полосы отвода красной линии дороги. Огромное количество смертей, в прямом смысле слова, из-за того, что отвлечение водителя новой рекламы. Даже есть такой факт, когда та или иная компания начинает новую рекламу. Вот висела какая-то реклама, все уже примелькали, утром едет водитель, новая реклама, яркое что-то другое. У него вдруг секунда отвлечения, иногда тяжелые последствия.
Ранее о возможной корректировке новой редакции закона заявляли и в правительстве страны. По словам первого вице-премьера Дмитрия Медведева, сокращение рекламы в средствах массовой информации должно быть экономически оправданным.
Планируемая корректировка законодательства о рекламе не должна ослаблять экономической самостоятельности, экономической основы деятельности средств массовой информации. И выработка оптимальной модели здесь – это предмет, в том числе и работы профессионального цеха, гражданского общества в целом.
Совет Федерации России направил сегодня парламентский запрос председателю правительства, в котором выразил озабоченность ростом тарифов на услуги жилищно-коммунального сектора страны. В документе, в частности, отмечается, что Федеральная служба по тарифам, принимая решение об их увеличении, не приняла во внимание один из главных принципов регулирования тарифов – обеспечение доступности коммунальных услуг для потребителей. В свою очередь, руководитель службы Сергей Новиков считает правильным принятое ранее решение.
Одной из главных позиций является учет инвестиционных программ организации коммунального комплекса, направленных на развитие отрасли ЖКХ. Одним из главных концептуальных положений, которыми мы руководствуемся на сегодняшний день, является следующее. Если услуга качественная или сверхкачественная, то за это потребителю придется платить. Но в случае, если услуга предоставляется без заметного улучшения качественных показателей, то мы будем двигаться к тому, что рост платежа не будет превышать инфляции.
Добыча нефти и газового конденсата в России в январе-феврале увеличилась на 1,7% по сравнению с таким же периодом 2005 года, примерно до 76 миллионов тонн. Объем экспорта российской нефти за два месяца составил 33,5 миллиона тонн. Это на 6% больше, чем в январе-феврале предыдущего года. Агентство по страхованию вкладов подвело итоги конкурса среди управляющих компаний на право доверительного управления средствами фонда обязательного страхования банковских сбережений населения. Его победителями признаны 8 из 11 управляющих компаний, участвовавших в конкурсе: Альфа Капитал, Атон Менеджмент, Интерфин Капитал, Капитал, Лидер, управляющая компания Росбанка, Тройка Диалог и Уралсиб. Объем средств, передаваемых им в доверительное управление в 2006 году, установлен на уровне 10% от резерва фонда. В России к первичному размещению своих акций сейчас готовятся от 3 до 4 российских банков, сообщил первый заместитель председателя Центрального банка Андрей Козлов. Такие сделки, по его мнению, приведут к увеличению собственного капитала кредитных организаций. По мнению экспертов, это позволит им усилить свои позиции на внутреннем банковском рынке в условиях все возрастающей конкуренции. Говорит аналитик международного рейтингового агентства Standard & Poor's Ирина Пенкина.
Этот и последующие годы будут уже проходить под девизом повышения операционной рентабельности банков. То есть из стадии такого быстрого роста, который наблюдался на протяжении последних 4 лет на фоне подъема российской экономики, банковский сектор вступает в стадию более такого планомерного, размеренного роста, который сопровождается не просто наращиванием объема операций, но и контролем за издержками. Понятно, что конкуренция растет, будет продолжать расти и дальше – и среди российских игроков, так и растущего интереса иностранцев.
Итальянский энергетический холдинг «Энель» достиг договоренности о покупке 49,5% акций российского энерготрейдера «Русэнергосбыт», сообщили представители итальянской компании. Сумма сделки составит 105 миллионов долларов. «Русэнергосбыт» – независимая компания, которая сегодня обеспечивает поставки электроэнергии ряду предприятий «Газпрома», «Роснефти», «Российских железных дорог» и «Сибура». В холдинге РАО ЕС России отметили, что это первая сделка по продаже иностранным инвесторам энергосбытовых активов в стране. Шведская компания «Тетрапак» объявила о планах строительства в городе Лобня Московской области завода по производству упаковки для пищевых продуктов, крупнейшего в России и странах СНГ. По планам, предприятие стоимостью 100 миллионов евро будет построено в 2006 году. Его производственные мощности позволят выпускать 4 миллиарда упаковок в год, 3/4 из которых будут предназначены для длительного хранения продуктов. Курс доллара на сегодня 28 рублей 3 копейки, на выходные понедельник 27,93. Евро сегодня стоит 33 рубля 44 копейки, курс на следующие дни 33,57. На международных торгах за евро дают доллар 20 центов.
Экономическую панораму подготовил мой коллега Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Украины. Сильнейшие морозы этой зимы, по подсчетам крымских виноделов, причинили им ущерб, который исчисляется десятками миллионов долларов. Однако специалисты утверждают, что виноградники не погибли безвозвратно, и, несмотря на новую возможную короткую волну мартовских холодов, убытки в конечном счете не так велики, как этого опасались еще месяц назад. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» на Украине Александр Сергун.
За всю историю метеорологических наблюдений такой суровой зима в Крыму была лишь несколько раз. Холода серьезно повредили виноградник и вымерзло до 70% урожая. Такой статистикой поделился с Радио Свобода заместитель министра аграрной политики Крыма Сергей Пелагенко. Холода ударили по всем крымским виноделам, а эта отрасль, наряду с курортной, главный источник дохода для местного бюджета. Пострадал известный за пределами Крыма завод марочных вин «Коктебель», виноградники которого расположены в юго-восточных районах полуострова между Судаком и Феодосией. Эксперта завода Зоя Самосюк рассказала, что виноградник не мерз так никогда.
Вообще спокойно до минус 10 зимой выдерживает. А вот в нашей зоне до минус 10 может. Но сейчас у нас морозы были минус 23-24, а местами 27. Но, конечно, уже был вот такой мороз уже вот на южном берегу. В 2004 у нас были заморозки на почве, да. Но там у нас была гибель плодовых почек на 45%. Сейчас 97.
Из-за холодов Коктебель изготовит вина в 5 раз меньше, чем в прошлом сезоне. Кроме украинского, меньше достанется и российскому потребителю, например, в Москве, где тоже есть сеть магазинов Коктебеля. При этом Зоя Самосюк уверяет, ситуация хотя и сложная, но не катастрофическая. Виноградники спасти удастся. С ней согласен и заместитель министра Крыма Сергей Пелагенко, который считает, что главное не суетиться, а спокойно заниматься своей работой.
По винограду оттянуть до марта месяца обрезку, вот, когда уже, будем говорить, полностью проявится весь негатив последствий мороза. И потом уже, значит, обрезку проводить с учетом нанесенных повреждений.
Эксперт Денис Поляков, главный редактор украинского специализированного журнала «Сомелье», констатирует, что от мороза практически не пострадали в Крыму такие сорта, как «Ракоцители» и «Каберне». С остальными сортами ситуация сложнее, но погибнуть им не дадут. Денис Поляков.
Очень сильно пострадали виноградники. Но учитывая, что люди приняли эти меры по обрезке виноградников и так далее, то удалось сохранить до 50% урожая. Вот. И в этом году, учитывая то, что обрезка в европейских странах, она как бы присутствует всегда, ну, то есть обрезается часть винограда для того, чтобы оставшийся виноград был более хорошего качества. У нас об этом в этом году позаботилась природа, и поэтому урожай этого года, он будет максимально качественный.
Прогнозировать, как суровая зима отразится на производстве крымского вина и его экспорте в Россию, еще рано. Картина прояснится позже, отметил заместитель министра Сергей Пелагенко.
Ну, что мы будем сейчас, вот вам вино, вот это, зациклились вы на этом вине, значит, не знаю я сейчас пока на сегодняшний день, как оно может отразиться. Тем более, что какой у нас там экспорт у вина? У нас все наши рынки захватили молдаване до Венгрии, до Грузии. Все туда сегодня.
По статистике, Россия в основном покупает вино в Молдавии. Остальные поставщики позади. Доля украинских виноделов на российском рынке лишь около 3%. Эксперт Денис Поляков успокаивает российских ценителей крымского вина. Нехватки не будет.
Ситуация находится абсолютно под контролем по той простой причине, что даже если бы в этом году вообще не было винограда, то запасы виноматериалов на Украине позволят в течение 5 лет употреблять украинцам и россиянам украинское вино.
В Крыму существуют десятки винзаводов. Кроме Коктебеля, это Массандра, Севастопольский и Инкерманский заводы. Эксперты отмечают высокое качество таких крымских вин, как Мадера, Черный Доктор, Солнечная Долина, Красный Камень, Такай и другие. Но в целом виноградарская отрасль Крыма переживает кризис. Если в 60-е годы площади виноградников составляли 152 тысячи гектаров, то ныне в 3 раза меньше. Причем сокращать насаждения начали еще в советские времена, особенно в ходе антиалкогольной кампании. Последующий экономический кризис усугубил ситуацию. Сказывается рост цен на оборудование, электроэнергию, нехватка кадров. В результате объемы производства вина постоянно уменьшаются. Сейчас заботятся о сохранении имеющихся плантаций, так как для закладки новых необходимы большие средства.
О проблемах крымских виноделов, пострадавших от сильнейших морозов этой зимы, рассказывал корреспондент Радио Свобода на Украине Александр Сергун. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. В следующем часе вас ждет подробный анализ и в некотором роде историческое воспоминание. 100 лет назад в России в эти дни начались первые выборы в первую же Российскую Госдуму. Кроме того, репортаж из Белоруссии. Там предвыборные баталии вступили, очевидно, в решающую стадию. Ну и специальный материал моего коллеги Андрея Бабицкого. Сможет ли Рамзан Кадыров повлиять на ситуацию в Чечне?
представитель Хамаса в Газе Сами Абу Зухри заявил, что Хамас благодаря визиту в Москву стоит на пороге мирового признания.
На 20-летнего студента из Ливана, проходившего по Кронверскому проспекту, напали двое неизвестных, сбитые и пневматическим пистолетом.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дорогие друзья, поздравляю вас. Свобода, справедливость и правда приходят в Белоруссию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Прекрасной, богатой страной. Ну вот единственная проблема в народах. Нас задурили, страшно задурили.
Вот я бы хотел через 20 лет видеть Россию, из которой не уезжают стоящие люди, в которой не сидят в тюрьмах стоящие люди, в которой не обсуждают тему России только для русских.
Без дураков, с хорошими дорогами.
Как в царское время, сильную. В России нужно все-таки нам хозяин.
Я хотел бы, чтобы у нас закон был над властью.
Ну, по-моему, такая же. Молодежь не любит работать, ни любви к отечеству, ни к старшему поколению нет. Только деньги, отдых.
Какая сейчас ворует, такая и будет. Ничего не изменится.
Я мама и бабушка. И мне бы хотелось, чтобы мои дети видели свет в конце тоннеля. Я его пока не вижу.
В эфире нет границ. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании.